Теодор Эйбан Дональд Клайн. Церемонии. Заметка от автора. Часто говорят. Но с чего я в первой же строке прибегаю к такой неопределенной и безвольной манере? Все потому, что дальнейшее наблюдение, кажется, приписывалось, если верить всемирной паутине, почти дюжине выдающихся личностей от да Винчи до Уинстона Одена. Итак, повторюсь. Часто говорят, что произведение искусства нельзя завершить, можно лишь прекратить работу над ним. И пусть у меня не достанет смелости отнести эту книгу к произведениям искусства, работа над ней определенно прекратилась, и даже раньше, чем мне бы того хотелось. Я задержался, кто-то может добавить, как обычно, с рукописью, и на протяжении следующих недель и месяцев не укладывался в установленные издателем сроки для сдачи исправлений. Помню, как буквально в последний момент менял что-то в тексте, уже поднимаясь на лифте в офис издательства «Викинг». Впрочем, если вспомнить, что в то же время я редактировал журнал «Сумеречная зона», вовсе поразительно, что я сумел закончить книгу. Вдобавок ко всему, скорее всего, из-за моих задержек, издание в твердом переплете так и не было как следует вычитано. Так что, отправляя книгу в свет во второй раз, больше 30 лет спустя, я постарался исправить кое-какие обороты, которые казались мне неуклюжими, а заодно избавился от нескольких ошибок и несоответствий. И хотя эти изменения вряд ли заметит кто-то, кроме меня, новая версия мне нравится куда больше. Впрочем, я даже не пытался подновить текст. Впервые роман «Церемонии» был издан в 1984 году, но повесть «События на ферме Поротов», из которой он вырос, я написал в начале 70-х. Поэтому события в книге разворачиваются в мире без сотовых телефонов и интернета, а упомянутые в ней места выглядят теперь совсем иначе, хотя определенно не лучше. С тех пор изменились представления об опасности – сигареты, загар, а также зарплаты, цены на продукты и арендная плата. Можно даже сказать, что прошлое – чужая страна. Хотя, кажется, и это тоже уже говорилось прежде. Представьте себе, никаких ноутбуков, никаких электронных книг. Предлагаем вам вернуться в этот странный, исчезнувший мир. Пролог. Рождество. Лес полыхал. Стена огня и дыма воздвиглась от края до края, заслонила звезды и окрасила багровым ночное небо. Растительность съеживалась, ее тут же поглощало пламя. Громадные деревья с воплями рушились на землю, как умирающие боги под напором жестокого урагана, и рокот их гибели разносился вокруг, как вой тысячи ветров. 7 дней неугасимо и свободно ярилось пламя. Остановить его было некому. Никто, кроме рассыпанных по округе племен Менго и Унами, в ужасе бежавших из своих жилищ, не видел, как оно родилось. Некоторые среди них поговаривали, что в тот вечер с неба упала звезда и рухнула в гуще лесов. Другие утверждали, что всему виной молния или непонятная красная жидкость, что сочилась из земли. Возможно, все они ошибались. Сойдемся на том, что описанные здесь события начались так же, как однажды закончатся. Загадочно. Всю ночь шел дождь и, наконец, загасил пламя. Утреннее солнце взошло над царством пепла, над серой пустыней без единого дерева, без единого следа жизни. Лишь в самом ее сердце высился обгоревший остов древнего тополя, самый высокий объект на много миль вокруг. Дерево погибло. Но среди его ветвей, за пеленой все еще поднимающегося от земли дыма, таилось нечто живое. Существо, гораздо более древнее, чем человеческий род, и мрачнее огромных, не видевших солнца пещер на какой-нибудь планете в самом отдаленном уголке Вселенной. Оно дышало, строило планы и ощущало неминуемую смерть, и все же продолжало жить. Оно не было частью природы. Одинокое, безымянное. Затаившись черной головешкой среди обугольных ветвей высоко над дымящейся землей, существо выжидало. Огонь искалечил его тело. Одну из конечностей пожрало пламя. Там, где прежде были голова и некое подобие лица, осталась лишь осыпавшаяся масса, похожая по виду и фактуре на уголь. И все равно существо цеплялось за жизнь с таким же упорством, с каким его когти обхватывали ветвь. Оно расчетливо выживало. Ему надо было кое-что сделать перед смертью. Время еще не пришло, но существо было терпеливым. Оно закрыло единственный оставшийся глаз и приготовилось ждать. Время придет. Вращалась Земля. Росла и уменьшалась Луна. Возвращались, жадно нащупывая путь среди пепла растения. Шрам на поверхности планеты затерялся под зеленым пологом. К Солнцу вновь потянулись прямые стволы высоких деревьев. Только небольшая роща неподалеку от сердца пожарища выглядела иначе. Листва здесь была не такой густой, сами деревья росли ниже, их кора выглядела грубее, а стволы казались странно искорёженными, как будто перенеслись сюда с вершины горы. Другие принимали необычные формы. Расщеплялись на сотню ветвящихся лап, искривлялись или неприятно вздувались, как трупы утонувших животных. Когда с моря налетал восточный ветер и превращал лес в океан волнующихся листьев, затененная роща оставалась неподвижной. Изменилась даже земля. По ночам она светилась, как будто под ней до сих пор полыхал огонь. Временами от земли поднимались тонкие струйки пара и велись вокруг корней безжизненных стволов, скрывая верхушки деревьев и небо. Индейцы редко заглядывали в этот закоулок леса, а после того, как собиравшая хворост женщина описала существо, которое заметила в ветвях мертвого дерева посреди рощи, даже перестали упоминать о нем в разговорах. Для существа названия не нашлось, а вот роща, в которой оно поджидало, имя все-таки получила. Ее назвали Макиниакток – горелое место. Прошел год, и еще один, и еще 5000. Звезды постепенно сдвигались на своих орбитах. Небо теперь выглядело иначе. Изменилась и сама планета. Индейцев больше не было, а лес уменьшился втрое. Поселенцы строили среди деревьев дома. Инженеры рассекали глушь дорогами. Фермеры расчищали пестрые квадраты под поля и пастбища. Повсюду возникали деревни, разрастались поселки, а где-то уже возводился город, который нес погибель еще одному миллиону деревьев. Тут и там еще жили остатки прежних веков, потайные уголки дикой природы, куда не ступала нога человека, а громадные деревья росли как прежде, незримые и нетронутые. Впрочем, таких мест было немного, и они быстро пропадали. За какое-то столетие все тайны леса достанутся человеку. Даже в краю, который индейцы называли Макиниакток, где лес рос гуще всего, царившая 5000 лет тишина нарушилась. Много месяцев назад по роще гуляло эхо далеких ударов молотка. Теперь ее сумеречное молчание в любой момент мог потревожить шум человеческих шагов. Существо выжидало. Мальчик еще не заблудился, но уже заплутал. Пробуя новенькие снегоступы, которые ему подарили этим утром, он по ошибке забрел в эту часть леса и внезапно обнаружил, что не может сдвинуться с места, потому что его левый ботинок утонул в 2-дюймовом слое грязи. Повсюду в лесу землю покрывало белое одеяло, но здесь зияли огромные проталины, и в лужах отражалось серое декабрьское небо. Мальчик сделал шаг назад, вернулся на более надежную почву, отбросил с глаз прядь светлых волос и заткнул ее под вязаную шерстяную шапку. Всю дорогу ему в спину постоянно дул ветер, но теперь он стих. До сих пор ребенок этого даже не чувствовал. Облизнув обветренные губы, он огляделся и напряг слух, в надежде уловить хоть какой-то звук. В зимней тишине собственное дыхание казалось ему неестественно громким. Лес вокруг него выглядел необычно. Теперь мальчик ясно это видел. Не только из-за того, что здесь не лежал снег. Деревья были ниже и принимали странные формы. К лицу ребенка жадно тянулось кольцо безжизненных, острых, как когти сучьев, а некоторые стволы и ветви сворачивались в уродливые фигуры, порождение полузабытых снов. Мальчик зубами стянул с руки меховую рукавицу, наклонился и расстегнул сыромятные ремешки на снегоступах. Близился вечер, и его понемногу начинал одолевать голод. Дома ждал горячий гоголь-моголь, кукурузные лепешки и рождественский пудинг, спрятанной в недра громадной чугунной печи. Старшие сестры, должно быть, помогают матери по кухне. Остальные поют гимны, и младшие дети подпевают, как умеют. Две ее младшие сестры играют на половике в уголке возле печки. Казалось, лес плотнее обступил мальчика, как будто пытался отрезать ему путь к бегству. Ребенок остановился, чтобы стряхнуть грязь со штанов и подтянуть шнурки. Потом выпрямился, вытащил ноги из снегоступов, сделал шаг назад и запнулся о голый корень старого тополя. Не глядя, мальчик протянул руку, чтобы удержать равновесие. И с криком ее отдернул. Дерево казалось теплым на ощупь, как живое существо. Но одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться. Перед ним всего лишь мертвый ствол, судя по всему, обожженный молнией или недавним пожаром. Мальчик торопливо подобрал снегоступы, закинул их на плечо, повернулся к тополю спиной и пошел прямо на восток, куда указывали удлиняющиеся тени. Он практически вышел из рощи, хотя еще не знал верного пути домой, но, повинуясь какому-то неясному побуждению, остановился, оглянулся и увидел нечто. Чудовищную черную тварь, что следила за ним с дерева. Мальчик уронил снегоступы и бросился бежать. Он добежал почти до самого дома, но, не достигнув его, остановился. Потом развернулся и пошел обратно. Он считал, что возвращается за снегоступами, что только подберет их и тут же вернется в безопасность, к семье. Он ошибался. Через мили снега, льда и промороженного декабрем леса его настиг зов. Его избрали. Мальчик никому не рассказал об увиденном. По воле зова он вернулся в потайную рощу и на следующий день, чтобы в ужасе и восхищении глядеть на прячущееся там существо. И снова тварь распахнула единственный холодный глаз и уставилась на него. Не раздалось ни звука, ничто не шевельнулось, не нарушило тишину леса. Следующий день прошел так же. И еще один. И еще. И один после этого. На седьмой день тварь убила мальчика. А потом вернул его к жизни, но к жизни исковерканной, извращенной, безвозвратно измененной. Мальчик ничком упал в грязь и стал поклоняться твари. Всю весну и лето он возвращался по ночам, глядел, пел молитвы и приносил жертвы. В последнюю ночь тварь с ним заговорила. Она распахнула обожженные челюсти и перед самой смертью рассказала в малейших подробностях, что ему нужно сделать. Книга первая. Предзнаменование. Я с давних пор придерживаюсь убеждения, что, обрети абсолютное и неукротимое зло человеческую форму, оно явилось бы не в виде какого-то уродливого чудища или призрака в черном плаще и с горящими глазами, но обычным смертным самой безобидной даже добродушной наружности, возможно, в облике престарелой вдовы, шкалера или старичка. Николас Кайзе под покровом мха. 1 мая. Город пульсирует в солнечном свете. Из его сердца лениво поднимается к небесам тонкая дымная спираль. Апрель скончался почти 13 часов назад, и мир уже изменился. В парке над Гудзоном поджидает старик, помаргивая на солнце кроткими глазами. Насекомые снуют над мусором у края воды, жужжат в траве рядом со скамейкой. Если не считать их гудения, плеска маслянистой воды и шороха пролетающих мимо машин, в парке стоит тишина, воздух замер в ожидании. Тишину разрывает крик сверху, три долгие дрожащие ноты, и птица исчезает. Листья едва заметно покачиваются то на одной ветке, то на другой. Старик задерживает дыхание и подается вперед. Скоро начнется. С реки налетает внезапный порыв ветра. У ног старика рассыпаются кроваво-алые лепестки. Взвиваются страницы помятой газеты. Из-под них показываются смазанные следы ботинок, голая нога, неровная рана. Над головой старика тревожно шипит ветер. Единой зеленой вспышкой листья поднимаются и указывают на город. Вся трава склоняется в одном направлении. Вдалеке дымная спираль качается из стороны в сторону, а потом скручивается в петлю. Ее вершина беззвучно колышется на фоне неба и раздваивается, как змеиный язык. Старик облизывает губы. Начинается. Автобус несся в потоке едущих по каким-то воскресным делам автомобилей, прорезал зловонную дымку в туннеле Линкольна и мчался мимо многоквартирных домов, придорожных кафе и стоянок вдоль трассы, а Джереми Фрайерс размышлял о фирме. Объявление было соблазнительно неопределенным. Всего лишь листок для рецептов 3x5 дюймов с полоской зеленых овощей вдоль одного края. Он был прикреплен к доске в библиотеке фонда Джейкоба У. Линдауэра на западной 23-й улице, как раз над столом, где обычно сидел Фрайерс, будто предназначалось лично ему. Почерк аккуратный и на вид как будто девчоночий. Сдается на лето. Частный гостевой дом на местной ферме. Полностью электрифицирован. Тихие окрестности. $90 в неделю, включая питание. Первая служба загородной доставки, 63-й ящик. Гилеад, штат Нью-Джерси. При такой цене, да если к тому же удастся сдать на эти месяцы свою квартиру, 4-й этаж, здание без лифта на Банковой улице, за лето Джереми сможет даже кое-что подзаработать. У него было чувство, что тихие окрестности – как раз то, что сейчас нужно. Разумеется, это вдобавок может означать пару месяцев полового воздержания, но такое положение вещей не особенно отличалось от всей нынешней весны. Кроме того, Фрайерс на время забудет, что ему исполняется 30. Не придется терпеть празднование, которое так хотят устроить ему друзья. Шикарный ужин в каком-нибудь слишком дорогом ресторане, за которым последует выпивка и похлопывание по спине. Ничего не поделаешь, придется праздновать на ферме, вдали от цивилизации, как живший в лесу Торо. Вероятно, это только пойдет на пользу, позволит сосредоточиться на более важных предметах. Помимо прочего, следовало подумать о диссертации. Что-то там в готическом романе. Рано или поздно он придумает какую-нибудь более определенную тему. Может быть, внимание к включенному наблюдателю. Или взаимодействие художественного пространства и действующего лица. Или, еще более многообещающее, художественное пространство в роли действующего лица. Фрайерс был уверен, что, как обычно, скоро что-нибудь придет в голову. Между тем он будет читать книги по теме, первоисточники. Лефаню, Льюис и других. И делать заметки для курса, который ему предстоит вести следующей осенью. И как знать, возможно, на протяжении еще многих лет. Провести лето среди книг звучит заманчиво. Как и возможность сбежать в этом году из города. От 3 пролетов лестницы, по которым гуляет эхо, доверху он неизменно добирался потным и запыхавшимся, хотя проделывал это уже 6 лет. От тесной спальни с полумертвым кондиционером, бесконечно гудящим в окне и закрывающим вид на улицу. И что, возможно, важнее всего, от воспоминания некой Лори Рубинштейн, которая делила с ним эту спальню большую часть прошлого лета. Именно то, что осенью она покинула квартиру, заставило Фрайерса, среди прочего, отказаться от запланированной поездки в Англию и упустить выгодное место в колледже Квинсборо из-за нерегулярного посещения и, по словам главы отделения, недостаточной подготовки к занятиям. Из-за нее Фрайерс завел привычку наедаться в одиночестве, засиживаясь до поздней ночи за книгой. К концу зимы он набрал 20 фунтов и был вынужден серьезно обновить гардероб. Он все еще скучал по Лоре. Какое-то время даже верил, что она станет его второй женой, человеком, который мог бы доказать, какие бы ошибки Джереми не совершил прежде, на этот раз он все сделает правильно. После нее была пара других женщин, но ни одна его по-настоящему не заинтересовала. 3 недели назад, в тот день, когда Лора вышла замуж за своего прежнего любовника с домом в престижном историческом районе и постоянным преподавательским местом в Нью-Йоркском университете, Фрайерс написал в Гилеад, попросил сообщить кое-какие подробности и предложил сегодняшний день, 1 мая, для возможного посещения. Он уже обнаружил, что городок слишком мал для большинства карт штата, за исключением одной крайне подробной обзорной геологической карты, которую он отыскал в библиотеке Линдауэра. Но с центрального вокзала на Манхэттене дважды в день ходили автобусы транспортной службы округа Хантердон, которые по требованию туда сворачивали. Ответ на письмо пришел всего через несколько дней. Он был написан тем же девчоночьим почерком на желтой линованной бумаге, явно вырванной из тетради. К письму прилагались 3 фотографии. «Уважаемый мистер Фрайерс, мы с мужем были счастливы получить ваше письмо и с радостью примем вас 1 мая и покажем дом. Воскресный автобус прибывает в Гилеад в 2 с чем-то. Водитель высадит вас на улице напротив кооперативного магазина. Магазин будет еще закрыт, но на крыльце есть скамейка, где вы сможете подождать, и мой муж подъедет за вами на машине, как только закончится служба. Ждать долго наверняка не придется, и мы обязательно довезем вас до поселка, чтобы вы успели на обратный автобус. Гостевой дом организован в одном из подсобных строений. Он недавно отремонтирован, туда проведено электричество, и мы собираемся поставить новые сетки от насекомых на все окна. Этого на фотографии не видно. Левую часть здания мы используем под склад, но правой для ваших нужд будет вполне достаточно. Внутри установлена новенькая кровать, шкаф, стеллаж и запасной стол, который вы сможете использовать как письменный. У вас, судя по всему, очень интересная работа. Когда-то мы с мужем думали заняться преподаванием. Мы живем неприхотливо, но я могу обещать вам добротную еду 3 раза в день, какую едим мы сами. Наша ферма еще не работает в полную силу, но этим летом мы уже надеемся получить кое-какие собственные продукты. Мы с детства состоим в Братстве Искупителя, религиозном движении, известном по всему миру, хотя большинство его членов живет здесь, в Гилеаде, и нескольких поселениях в Пенсильвании и Нью-Йорке. Мы с мужем учились в колледже за пределами общины. Мы рады интересу, который проявляют те, кто не разделяет нашей веры, и не стремимся навязать кому-либо собственные представления. У нас нет телефона, поэтому если вы не сможете навестить нас 1 мая, пожалуйста, как можно скорее напишите об этом. Не получив от вас известий, мы будем ждать вашего прибытия, и Сар за вами подъедет. Но я повторюсь. В заключение, я буду рада встрече и с удовольствием послушаю ваши рассказы о жизни в Нью-Йорке. С уважением, миссис Дебора Порот. Постскриптум. Иеремия наш пророк, так что ваше имя кажется мне очень добрым знаком.